Россия готова к переговорам. Без всяких предварительных условий.
Стамбул так Стамбул. Зеленский зовет Путина на переговоры. Кого отправит Кремль?
Я ожидаю Путина в Турции. Лично. И я надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причины, почему он что-то не может.
То есть мы не почувствовали никаких перемирий. Мы действовали в соответствии с ним. Но никакой реакции со стороны русских не было.
Сторонники войны против предложений Путина. Что им не нравится?
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без VPN нас можно посмотреть по подсказке в описании. За 30 суток фронт стабилизируется настолько, что сам факт начала переговоров Украине будет уже не нужен. Так, предложение Путина вернуть переговоры в Стамбул реагирует российский военный блогер «Военный осведомитель». Он не единственный сторонник войны, кто понял президента именно так. Блогер Живов вообще сомневается, что идея сработает, а канал «Наш Регнум» пишет, что новые переговоры закончатся так же, как и встречи в 22-м, то есть ничем. Как бы сторонники Кремля не старались убедить себя, что Путин всех переиграл. Это цитата. Что Кремль предлагает в этот раз, что Путин услышал в ответ на свое предложение, посмотрим в сюжете и обсудим с политологами.
И у нас в Украине
нет никакой проблемы вести переговоры. Мы готовы к любым форматам.
Переговоры между Россией и Украиной могут начаться уже в этот четверг в Турции. Во всяком случае, Владимир Зеленский готов к встрече лично с Путиным.
Я буду в этот четверг, 15 мая, в Турции, и ожидаю Путина в Турции, лично. И я надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причины, почему он что-то не может.
Российский президент в ночь с субботы на воскресенье обратился к гражданам в формате пресс-конференции без вопросов.
Наше предложение, что называется, на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые, руководствуясь, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов, хотят продолжать войну с Россией руками украинских националистов. Повторю, Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий.
Путин несколько раз поблагодарил иностранных коллег за попытки урегулировать конфликт. И есть основания полагать, что именно приезд Си Цзиньпина в Москву изменил риторику российского президента. Вероятно, позднее время обращения Путина связано не со срочностью, а с разницей часовых поясов США. Россия пыталась согласовать свою позицию с Дональдом Трампом, рабочий день которого был в разгаре, и им это удалось.
Президент России Путин не хочет иметь соглашение о прекращении огня с Украиной, а вместо этого хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении кровавой бани. Украина должна согласиться на это немедленно. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, европейские лидеры из США будут знать, где все находится, и смогут действовать соответствующим образом.
Владимир Зеленский и лидеры стран Евросоюза требовали 30-дневного прекращения огня до начала переговоров. Путин, считающий, что у России преимущество на поле боя, избегал такой договоренности.
Не может быть никаких переговоров, пока говорит оружие. Не может быть никакого диалога, если в то же время подвергаются бомбардировкам мирные жители.
В своем ночном обращении Путин ничего не сказал про 30-дневное прекращение огня. Поэтому от того, как поведут себя стороны в эти 4 дня в военном смысле, зависит и успешность стамбульских переговоров. Отдельную роль в подготовке россиян и Z-патриотической общественности к переговорам играет госпропаганда. В воскресном эфире госканала «Россия-1» Владимир Соловьев заявил о гомосексуальной связи Макрона и Зеленского.
Когда вот я вижу людей, которые так обнимаются, и при встрече и целуются, ну, давайте сначала их покажем. Вот этот поцелуй в шейку, вот это о чем там, всего ощупал, посмотрел, поцеловал в шейку, так трогался, показал, что он глубоко в сердце. Я, наверное, только Могу предположить, зачем Зеленский носит брюки с ширинкой сзади.
Продолжая антизападную риторику, ведущий рассказал, что в селе Русское Поречное найдена голова ребенка, отделенная от тела. Соловьев сослался на рассказ военного сапера. Доказательств не представил, а свой спич закончил угрозой Европе. Свои кандидатуры на роль посредника в переговорном процессе, который не обещает быть простым, уже выдвинули президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Бразилии Лула да Силва.
Реакцию на ночное обращение Путина мы обсудим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Незадолго до нашей с вами встречи сенатор Косачев говорит в эфире телеканала «Россия-24», что на встречу в Стамбуле от Кремля должны поехать некие технические сотрудники, которые раньше в переговорах не участвовали. Как вы объясняете такой подбор?
Ну, мне кажется, это очевидно. Во-первых, Путин боится ездить за границу, потому что он под статьей. И вовсе не факт, что ему там гарантирована безопасность. Во-вторых, он надеялся и рассчитывал, что Украина обидится и откажется от переговоров. А вместо этого Зеленский прихватил инициативу и сказал: пожалуйста, я вас жду в любой момент, в любое время. И, кстати говоря, Зеленский не боится, хотя не исключено, что в Турции может что-то произойти с точки зрения обеспечения безопасности его личной. Но за такие короткие времена трудно организовать надежный контроль, надежный периметр вокруг охраняемой персоны. Ну и, наконец, третье. Владимир Владимирович Путин неоднократно с восторгом рассказывал, что Зеленский нелегитимен, что он такой-сякой. Он, правда, сообщал соображения, так, сопоставимые вот с той риторикой, которую вы цитировали в устах господина Соловьева. И теперь, если он поедет передоговариваться с Зеленским по настоянию Вашингтонского обкома, то это будет потеря лица. Зеленский это прекрасно осознал и очень быстро среагировал. Конечно, Путин туда поехать не может. Значит, Зеленский там скажет: очень жаль, мы видим, что Россия не готова к прямым переговорам на высоком уровне, к чему готова была Украина. А вот я здесь, а где Владимир Владимирович? Вместо Владимира Владимировича каких-то там пришлют согласователей. Хорошо, тогда у Зеленского есть чем заняться в Киеве, он улетает из Стамбула к себе, но в проигрыше остается Владимир Путин, потому что он не смог приехать. Он не нашел возможности в своем развитом и нагруженном, скажем так, дневнике увидеться по такому важному вопросу, как переговоры. Несмотря на то, что его к переговорам призывает и Трамп, и господин Си, и весь союз крупнейших стран Западной Европы, ну и Украина, само собой. И становится понятно, кто, откуда исходит угроза миру, как в свое время писали в советских изданиях. Была такая брошюрка. Ну, теперь понятно, что угроза исходит от человека по имени Владимир Владимирович Путин. Зеленский то, что ему надо было, вполне убедительно продемонстрировал.
Интересно, что послужило отправной точкой, почему Путин вышел с таким обращением. На прошлой неделе американский сенатор Линдси Грэм рассказывал журналистам о неком законопроекте, который введет пошлины в 500% против тех стран, которые покупают у России ресурсы. В том случае, если Кремль не начнет серьезные переговоры. Это цитата по Блумбергу. Мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта, насколько такая угроза серьезна для России. Вот что Максим ответил.
Во-первых, угрозы пошлинами в исполнении Дональда Трампа и его окружения сейчас уже не очень серьезно воспринимается в деловых кругах, потому что, обжегшись на пошлинах с Китаем, США стали гораздо аккуратнее с этим инструментом обращаться. Это первое. Второе. Вся риторика Дональда Трампа, начиная с февраля месяца, с момента его первого звонка Владимиру Путину, говорит о том, что Путин имеет режим наибольшего благоприятствования, что отсылает к тому, что Трамп, очевидно, понимает низкую степень своего воздействия на Путина. Да? То есть ему нечем особо Путину пригрозить. И поэтому исключительно морковка фигурирует в их взаимоотношениях или пряники, а прокнут исключительно редкие упоминания, и то весьма туманно. Есть и третья, гораздо более существенная причина, по которой к этим 500% пошлинам не стоит относиться всерьез. Дело в том, что для того, чтобы какие-то ограничения выполнялись, необходимо создавать бюрократический аппарат, который будет следить за выполнением этих ограничений. А вся практика нынешней администрации Соединенных Штатов Америки говорит о том, что никаких дополнительных бюрократических структур, которые жили бы за счет государственного бюджета, они создавать не будут. И более того, европейцы уже в феврале-марте жаловались, что американская страна фактически саботирует все усилия по мониторингу соблюдения санкций в отношении России. Поэтому пока я бы не относился всерьез ко всем этим угрозам.
Дмитрий Борисович, на ваш взгляд, что в итоге подталкивает Путина к таким предложениям? Это угрозы в экономике, проблемы на войне, или, может, у него есть какие-то другие соображения?
Ну, я думаю, все сразу, потому что война выдыхается. И с точки зрения такого человеческого материала, ну да, идут эти поскребыши, там 1300 человек в день. Вроде как записывается, но все дороже стоит, во-первых. Во-вторых, расход на линии боевого столкновения, ну, примерно такой же. Во всяком случае, сильного увеличения армейских запасов не видим. Расход вооружений, ну, от хорошей, что ли, жизни Путин покупает снаряды у Северной Кореи и ракеты у Ирана. Кроме этого, Максим говорил про санкции, но ведь можно было сказать про то, что в 2022 году нефть стоила $100 за баррель, а сейчас 60. А в 2022 году у «Газпрома» была прибыль, а в 2024 году убыль в размере 1,1 триллиона рублей за год. То есть, на самом деле, сейчас-то у Путина ситуация гораздо хуже, чем была в 2022 году по целому ряду параметров, в том числе включая консолидированную позицию Запада. Никогда раньше Запад таким решительным не был. И это тоже не случайно, потому что раньше он боялся остаться без российского газа, без российской нефти. Это была серьезная угроза. А сейчас за два года он освободился от этой зависимости, и именно поэтому такая жесткая позиция. Кроме того, просто Путин за это время надоел. Надоела эта война, стало понятно, что по-хорошему с этим человеком договариваться невозможно. Пытался это делать и Боррель, и Штольц, и Блэр. Нет, Блэр это давно было, еще раньше. И там, скажем, глава американских спецслужб, который специально прилетал на поклон. И Макрон тоже ездил в Москву. И даже, по-моему, Байден приезжал уговаривать Путина. Не получилось. Теперь стало понятно, что с этим человеком надо говорить на том языке, который он понимает. А понимает он язык силы. Он всегда этим гордился. Ну вот, значит, Европа и демонстрирует этот язык силы. Равным образом Соединенные Штаты. Да, конечно, я согласен с тем, что у Путина есть такой совершенно очевидный гандикап. Трамп подыгрывает в его пользу. Но почему? Не потому, что ему так Путин нравится, а потому, что, я так понимаю, Трамп очень волнует варианта соединения России с Китаем, потому что главный-то враг для современной Америки с точки зрения Трампа – Китай, а уже не Россия. Россия – это уже второго уровня держава. Первостатейная Китай. Значит, не надо допустить, слишком тесного взаимодействия Путина и Си. И в этом смысле Трамп старается Путина не слишком сильно злить, потому что он имеет в виду его рассматривать как, ну, скажем так, во всяком случае, партнера по взаимоотношениям, выстраивания отношений с Китаем. Но ведь у Путина-то и со стороны Китая довольно ясный сигнал прозвучал, во всяком случае, МИДовские чиновники самого высокого уровня ясно высказались, что господин Си в личной беседе с Путиным призвал к мирным переговорам. Призвал к тому, что это пора останавливать вот эту кровавую баню. Так что Путин остается один в поле боя. И самое, в поле войн. И самое главное, что на самом деле за этим за всем стоит, это то, о чем мы с вами не говорим. Мы говорим переговоры или перемирие. Кто первый начал, кто первый сморгнул. А вопрос не в этом. Вопрос в том, что перед Путиным была развилка два коридора. На одном написано «эскалация», на другом написано «торможение». Туда входят и переговоры, туда входят и там, перемирие, и все что угодно. Так вот, Путин по ряду обстоятельств был вынужден зайти в тот коридор, где перемирие или переговоры, или все что угодно. Он же мог бы сказать, а идите вы все, Россия самодостаточно сильна, а если будете меня обижать, то у меня ядерная бомба. Он эту фразу произносил примерно 3 года подряд. И вдруг он говорит, нет, мы за мир, без предварительных условий и так далее. Ну, в пользу с языком или словарем Z-патриотов, это называется слил. Владимир Владимирович слил ситуацию. Это сигнал к тому, что а за что воевать? За что сейчас горячую пролетарскую кровь должны проливать вот эти...
Но за это Владимира Путина и критикуют многие военные блогеры. Мы их цитировали в самом начале нашей программы. Я даже встречал такой комментарий, что Путин поставил Россию перед вилкой, а вилка в форме трезубца. Спасибо большое, Дмитрий Борисович, что нашли время на нас и на наших зрителей. Политолог Дмитрий Орешкин оценил для вас реакцию на предложение Путина вернуть переговоры в Стамбул. И перед тем, как мы обсудим условия этих переговоров без условий, мы посмотрим сюжет о том, как прошло так называемое праздничное прекращение огня, чем оно закончилось и как за выходные поменялся фронт.
Пока Киев ждет 30-дневного прекращения огня, российская армия вторую ночь подряд запускает по Украине больше сотни беспилотников. По данным украинских военных, силам ПВО удалось сбить 55 ударных беспилотников. Еще 30 дронов-имитаторов, далее цитата, «локационно потеряны без негативных последствий». В командовании воздушных сил ВСУ сообщили, что под российские удары дронов попали Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская области. Кроме того, один из беспилотников атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области, из-за чего машинист поезда получил ранение ноги, передает «Украинская железная дорога». В воскресенье 11 мая российская армия ударила по Херсону. Снаряд попал в многоквартирный жилой дом. Пострадали 3 мирных жителей. При этом вечером 9 мая, то есть во время 3-дневного перемирия с российской стороны, посольство США в Киеве предупредило американских граждан об угрозе серьезной воздушной атаки в ближайшие дни.
Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезной воздушной атаке, которая может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.
В свою очередь, украинские мониторинговые телеграм-каналы обратили внимание на уведомление Федерального авиационного управления США от 8 мая. Из него следует, что Россия 12-13 мая закроет небо над полигоном Капустин-Яр в Астраханской области. По данным русской службы BBC, именно с этого полигона Россия запускала «Орешник». Власти Курской области обвинили ВСУ в ракетном ударе по Рыльску. Как написал в своем телеграм-канале, исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн, под удары попала гостиница на въезде в город. Пострадали 3 человека. Хотя Путин заверял, что на время перемирия Россия остановит все боевые действия, по сообщениям украинских военных, этого не произошло.
Как такового мы перемирия не почувствовали, потому что были постоянные обстрелы с их гаубиц, ракетные установки отрабатывали. То есть мы не почувствовали никаких перемирий. Мы действовали в соответствии с ним, но никакой реакции со стороны русских не было. У них была активность такая же, как и до перемирия.
активизация такая была, как и до перемирия.
При этом массированных воздушных ударов, утверждают в воздушных силах ВСУ, со стороны России действительно не было.
Обсудим требования для переговоров без предварительных условий с политологом Георгием Чижовым. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хоть Путин и говорит, что встреча должна пройти без предварительных условий, в своем выступлении он все-таки условия обозначил. Он хочет собраться, ну или его представители собрались и обсудили с Украиной так называемую первопричину конфликта. Чем в этот раз Украине отвечать на очередные требования Кремля по разоружению и русскому языку в украинских школах?
Мы примерно понимаем, да, что означает в лексиконе Путина первопричина конфликта, но фактически, если это сводить, ну, обобщать максимально, то его не устраивает существование независимого украинского государства, которое хотело бы само определять свою внутреннюю и внешнюю политику. Ну, на самом деле это так, да. Это может сводиться к требованиям о втором государственном языке, о том, сколько Украине иметь военных под ружьем, да, и какое получать вооружение. Но, по сути, Путин говорит о том, что независимая Украина его не устраивает. Да, с Украиной, зависимой от России, согласовывающей с Россией какие-то основные направления своего государственного развития, он готов мириться. Да, в конце концов, Россия мирилась с существованием независимой Украины больше 30 лет. Понятно, что разговор этот тупиковый. Украинское нынешнее руководство, да и любое, наверное, руководство, которое ориентируется на настроение общества, на эти условия Путина не пойдет. То есть, если воспринимать буквально то, что говорит Москва, получается, что переговоры в Стамбуле, которые еще не начались, заведомо обречены на неуспех. Возможно,
судя по комментариям на телевидении российского и многих провоенных блогеров, российская делегация, кто бы ее ни представлял, действительно едут туда с таким предвосхищением безнадеги. А с каким ощущением Украина едет?
Я думаю, что в Украине прекрасно понимают, что это предложение всего лишь уловка. Тем более намеков-то было достаточно, да, это и вот эти первопричины, и то, что Путин упомянул 22-й год, а тогда, напомню, действительно проходили переговоры в той же самой, в том же самом Стамбуле, а до того еще немного в Беларуси, но тогда Украина действительно была в шоке, потому что, ну, не готова была морально, по крайней мере, к вторжению России и не представляла, что теперь делать. И, конечно, вот эти аналогии с 22-м годом, они для украинской страны крайне неприятны. Сейчас уже Киев себя ощущает гораздо увереннее. Но для украинской страны необходимо этот номер отбыть, да, поскольку Трамп требует, чтобы все-таки переговоры начались. То есть Украина должна последовательно показывать, что она к переговорам готова и готова обсуждать какие-то реальные вещи, в том числе и собственные уступки. Хотя Украина является жертвой агрессии, и тем не менее готова что-то агрессору уступать.
Георгий, а что Россия и Украина получают от прямых переговоров? Вот именно такая формулировка звучит. В чем существенное отличие от переговоров челночных, которые мы наблюдали последние несколько недель через Соединенные Штаты Америки?
Не будет тех искажений, которые накладывала американская оптика. Ну, мы видим, что, с одной стороны, Дональд Трамп и его соратники все время говорят о том, что самое главное – прекратить стрелять. А с украинской стороны очевидно, что не на любых условиях можно прекращать боевые действия. С другой стороны, любой намек на готовность сторон о чем-то договориться американской администрации воспринимается как положительное достижение. – Ну и с третьей стороны, наконец, Москва, которая очень долго говорила, что ей не о чем разговаривать с Киевом, потому что Киев – это марионетка США, вдруг сменила пластинку и стала говорить о том, что переговоры нужны именно прямые. Ну вот, давайте посмотрим, пусть посмотрят украинские и российские дипломаты в лицо друг другу и поймут, вообще есть им о чем разговаривать.
Георгий, а есть ли у вас ответ на вопрос, почему именно Стамбул? Есть ли у вас ответ на вопрос, почему именно Стамбул? Кажется, что для России это какое-то знаковое место, потому что там были стамбульские некие договоренности, в отмене которых обвиняет Россия Украину. И сейчас как будто бы все возвращается обратно в ту же точку, которая была 3 года назад.
Есть ли у вас понимание, почему? На самом деле,
никаких стамбульских договоренностей не было. Да? Это все-таки российская пропаганда об этом рассказывает. Они показывали какой-то черновик российских требований, да, и называли это договоренностями. Ну, Стамбул, потому что все-таки Турция может претендовать на звание страны, ну, не то чтобы совсем уже нейтральной в российско-украинском конфликте, но страны, которая пытается поддерживать контакты и с той, и с другой враждующей страной. И поэтому действительно, ну, тут уместнее, наверное, Турции быть посредником, чем даже какой-нибудь там нейтральной Швейцарии, которая, тем не менее, присоединяется к европейским санкциям против России. Вот. Тут логика как раз вполне себе присутствует. Турция и не так далеко, не надо ехать на другой конец света, и турецкий лидер, турецкий режим демонстрирует дружественность свою по отношению к Киеву и по отношению к Москве.
Георгий, еще у нас минута остается, может быть, успеем коротко о посредниках. Президент Бразилии предложил свою страну на роль посредника в этих переговорах. Что это означает для Украины? Я напомню зрителям, недели ранее представитель Украины в ООН говорил, что Бразилия очень странно сближается с Россией.
Да, Украина с подозрением относится к Бразилии и считает ее скорее союзником Путина. Ну вот, да, глобальный юг, да, большинство стран глобального юга, они никак не поддержали Украину, не осудили фактически сам факт агрессии, но зато предлагали свои планы, вот в частности Бразилия вместе с Китаем предлагала свой план мирного урегулирования, в котором очень явно звучали российские требования. Поэтому я не думаю, что руководитель Бразилии, даже если его намерение вполне искренне, будет удобным посредником для Украины, если только идти там на концепцию двух посредников, когда один условно пророссийский, другой условно проукраинский, но это уже должны дипломаты двух сторон как-то определяться.
Ну, надеюсь, мы дождемся этого момента, посмотрим, какая в итоге будет конфигурация. Спасибо вам большое, Георгий. Политолог Георгий Чижов анализировал для нас предложение Путина о переговорах в Стамбуле. Как вы понимаете заявление Владимира Путина, делитесь своими выводами в комментариях. Встретимся с вами под видео и завтра в это же время. Оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.